Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Сторож, сколько ночи?» Проповедана 22 июля 1960 года. Лейкпорт, Калифорния, США. Большое тебе спасибо, брат Рой. Вы можете сесть. Я просто стоял здесь за занавесом и наслаждался этим прекрасным пением. Вам это понравилось? Это было действительно хорошо. Да благословит Бог этих юных деток. Они урожай завтрашнего дня, если завтра наступит. Некоторое время назад брат Роуз приехал и забрал меня по неотложному случаю в больницу. И я подумал, о, я точно опоздаю. Но в конце концов этого не произошло. Но он сказал мне, что заменит меня, так что я знаю, что он хорошо справляется с этим. Что ж, сегодня мы счастливы собраться в этот жаркий вечер. И мы счастливы слышать отзывы о вчерашнем собрании. Мне интересно, есть ли здесь кто-нибудь, кто может показать, вернее, может поднять руку, за кого молились посредством того нового служения прошлым вечером, кто может показать, кто уверен, что его состояние значительно улучшилось? Давайте посмотрим на ваши поднятые руки. Те, кто прошел через молитвенную очередь. Хорошо, замечательно, это хорошо, отлично. Кто-то сказал мне, что парализованный человек, который был здесь вчера вечером в инвалидном кресле, сегодня сидит где-то сзади в зале без инвалидного кресла. Мы этому рады. Где вы, брат? Не могли бы вы поднять руку, где бы вы ни были, брат, который был здесь, он сидит прямо здесь. Благодарение Господу. Это прекрасно. Это показывает, что значит просто позволить маленькой вере сработать. Так вот, новое служение состоит в том, чтобы проклясть болезнь, которая там есть. Заметили ли вы, что сделал Святой Дух? Первое, когда он проговорил мне, была молитва за больных. Так вот, я пожаловался и сказал, «Они меня не послушают, потому что я не образован». И он ответил, «Как Моисею было дано два знамения, и тебе будет дано два». А затем он сказал, «Первое, люди просто положат свои руки на твои, и ты расскажешь им». И они даже увидят реакцию, прошло ли это или нет. Теперь понимаете, что получается. Вы должны наблюдать за этим, это становится развлечением. А потом сказал, «Если они не поверят этому, тогда будет другое знамение, с которым ты родился. Ты увидишь видение и узнаешь, что люди сделали, и все о них, и так далее». И я сказал, «Это то, ради чего я был здесь». Мне говорили, что это было неправильно. Тогда он изложил мне писание, и это все уладило. Но я так жду, когда этот день наступит. Сколько сегодня в здании тех, кто помнит, как я впервые приехал на западное побережье и, о, проехал через юг, и только имел то одно служение такого возложения рук? Вы помните это? Просто посмотрите на друзей. Хорошо. Тогда я говорил вам, что Господь сказал мне, что будет еще одно служение, вы помните это? Которое будет развлечением мыслей, сердца и так далее. Что ж, эти служения работали совершенным образом по всему миру, понимаете? Второе пришло на смену первому. Чуть позже, если у меня будет возможность, я хочу рассказать вам, что произошло совсем недавно, что привело к новому служению. Я буду просто говорить слово, и это приведет. Это снова возвращает это к людям. Если они придут с правильным отношением и верой, это просто должно произойти. Сколько человек прочитало книгу? В книге? Хорошо, здесь есть несколько человек, которые читали историю моей жизни в книге. Когда это было? Как он сказал мне, что я был рожден, чтобы молиться за больных. Побуди их поверить тебе, потом будь искренним, когда молишься, тогда ничто не устоит перед молитвой. Вы слышали об этом раньше? Конечно же. Хорошо, теперь это... Тогда эти знамения и чудеса, показывающие прошлое, будущее, и что должно быть, и что есть, и все остальное об этом было подтверждением приближающегося Мессии. И позволить людям, было показано людям, что я сказал им правду, что я был призван молиться за больных. В этом и заключается замысел – молиться за больных. Итак, второе служение уходит, а третье входит. Так что я этому очень рад. Завтра утром завтрак бизнесменов полного Евангелия, я полагаю. Они объявили, где это будет. Надеюсь, вы все с нами. Я бы хотел еще немного послушать это пение. Итак, мы будем ожидать, что хорошо проведем время за чашкой кофе и всем, что у них есть, и жареными яйцами, и тем, что к ним прилагается. А затем, если Господь пожелает, с Божьей помощью, я буду говорить завтра утром на завтраке. Если Господь позволит, я хочу проповедовать на тему «Метод общения за чашкой». А затем, если на то будет воля Господа, а завтра вечером снова возвращайтесь сюда для другого служения божественного исцеления, если воля Господа. И какие молитвенные карточки или что-то еще, я не знаю, что Господь сделает, или молитвенные карточки раздадут сегодня днем, не так ли? Я так и думал. Хорошо, увидим, как Господь нас поведет сегодня вечером. Будет ли это развлечение или продолжение остального служения, или то, что Он повелит нам сделать. Но каждый вечер мы будем молиться за больных и доверять Богу спасение душ. Прежде чем мы обратимся к Слову, есть много людей, которые могут взять Библию, раскрыть вот так обложку, но для того, чтобы открыть Слово, нужен Бог. Понимаете? Только Бог. Оно не имеет никакого частного истолкования. Просто читайте его и верьте ему. Теперь, прежде чем мы приступим к его чтению, давайте просто склоним головы и немного поговорим с автором. У кого есть особая просьба сегодня вечером? Просто поднимите руку, говоря: «Боже, вспомни меня сегодня. Пусть Бог исполнит ваше прошение». Только взгляните на руки в этот великий день еще нуждающегося народа. О, драгоценный Господь! Наш самый милостивый и божественный Отец, который воскресил Господа Иисуса из мертвых и представил Его нам в воскрешающей силе Святого Духа, живущего сегодня с нами, действующего, подтверждающего Свое Слово, показывающего то же самое, что Он делал, когда был здесь на земле, чтобы мы имели благословенную уверенность, что Он живой, а не мертвый. Мы не служим вероучениям, мертвым вероучениям. Мы не служим идолам-богам или мертвым богам, но наш Бог живой вовеки живет среди нас. О, мы очень благодарны знать в этот час, когда тьма устанавливается над землей и густая тьма над людьми. Мы очень благодарны Тебе, что у нас есть великая скала спасения, надежный якорь души. Мы знаем, нам не надо догадываться, что наш Бог живой, который дал нам обетование и показал Себя среди нас, готов ответить на наши молитвы и сделать все, что мы пожелаем в своем сердце, если это будет соответствовать Его божественной воле и Его обетованиям. Господь, сегодня мы хотели бы особенно помолиться за тех больных и страдающих, и за того драгоценного и дорогого человека, за которого мы только что молились в больнице, лежащего при смерти. Но когда мы возложили на него руки, мы увидели, что в нем снова начала двигаться жизнь. Мы верим всем сердцем, что этот человек будет жить, потому что Ты дал нам обетование. И мы отдаем наше служение, Господь, свободно и от всего сердца, с верой, веруя, что Ты исполнишь нашу просьбу. Теперь, Господь, мы хотели бы попросить сегодня, чтобы Ты взял Святой Дух и взял Слово и послужил нам в том, в чем мы нуждаемся. Ты знаешь наши сердца и в чем мы нуждаемся, и наше физическое состояние, потому что мы подняли руки за различные вещи, и мы молим, чтобы Ты ответил нам. А затем, Господь, вспомни тех, кто выздоравливает в домах и домах престарелых, и тех, кто не может прийти, и благослови нас здесь сегодня, и когда служение закончится, и мы отправимся в наши различные дома, пусть мы скажем, как те, кто пришли из Эммауса, которые видели Его творящим нечто после Его воскресения, точно так, как Он творил до того, как Он был распят. И они сказали: «Разве наши сердца не горели внутри нас, когда Он разговаривал с нами по дороге? Ибо мы просим это в Его имя и для Его славы. Аминь». Итак, чтобы нарисовать небольшой контекст сегодня вечером, давайте обратим внимание на чтение Писания в Библии, в книге Исаии. Давайте обратимся к Исаии, 21 главе Исаии, и прочитаем 11 стих в Исаии 21. Пророчество о Думе. Кричат мне: «Сиира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Должно быть, это был ужасный день. возможно, жаркий. И все было так запутано, и казалось, что ничего не происходит правильно. Город был взволнован, потому что с башни приходило предупреждение за предупреждением. Приближается враг. Но город был настолько полностью предан греху, что они не хотели слышать голоса сторожа на башне. Хотя он сказал: «Я вижу пыль от их колесниц, и в солнечном свете я вижу их отполированные доспехи и их сверкающие мечи», но они не поверили этому, потому что они были полностью преданы греху. А когда город предается греху таким образом, они не хотят слышать ничего, что могло бы их предостеречь или причинить им дискомфорт. Но голос звучал все так же, предупреждение за предупреждением. И когда начинал приближаться вечер, возможно, юные девы собирались вокруг общественного колодца на городской площади, чтобы набрать вечерней воды. В те времена было принято, чтобы молодые девушки ходили к колодцу и набирали воду ранним утром или ближе к вечеру, чтобы воды хватало на весь день, а затем на вечер и на ночь, для приготовления пищи и всего, что им было нужно. И как эти молодые леди, сцена на улице была бы такой: мы бы увидели, как они приходят из разных частей города. А когда они пришли туда, мы слышали бы хихиканье и разговор. Вы слышали, что сказал сегодня тот фанатик на башне, пытаясь напугать нас чем-то? Он пытался предупредить нас о приближении врага. Знаете, говорил нам, что мы должны обратиться к покаянию, вретищу и пеплу. И они говорили бы: так вот, мы не обратимся ни к какому вретищу и праху или покаянию, потому что мы не верим его посланию. Мы верим, что сегодня у нас будет вечеринка, и мы должны нарядиться в одежду новейшего стиля. И вы думаете, что мы позволим фанатику стоять и рассказывать нам, как мы должны одеваться и что нам делать? Меня не волнует, сколько он говорит и предупреждает. Я все равно собираюсь пойти на вечеринку. И как бы мне ни было неприятно это говорить, нынешнее время чем-то похоже на тот день. Что бы вы ни говорили людям, они все равно идут и делают то, что хотят. Они безрассудны и погружаются в это с головой. Сколько бы вы ни предупреждали о приходе врага или о приближении Господа, они будут продолжать поступать так же. Они уже приняли решение. Они помешаны на удовольствиях. Они будут делать то, что им хочется. А если вы пытаетесь их исправить, вы фанатик. Тем не менее, голос все еще призывает. У Бога в его башне будет сторож, который не подведет, но прокричит предупреждение. Там в таверне были молодые мужчины, и они передавали напитки друг другу и говорили: «Джим, ты слышал сегодня? К нам приближается враг». Хохочут над этим и отпускают грязные высказывания. Мы лучше знаем. У нас лучшая военная система, какая только есть в стране. И ни один враг не может нас побеспокоить. Наши крепости полностью под охраной, как и наши стены. А тот фанатик там в башне, я бы хотел, чтобы его оттуда убрали. Знаете, среди людей, которые хотят жить сегодняшним днем, не принято говорить правду. Они не хотят верить правде. Но Библия говорит: вы познаете истину. Я этому очень рад. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы можете быть узником, или можете быть отвергающим истину узником, или же вы можете познать истину и быть свободным. И когда начала приближаться ночь, я вижу, что когда начали падать вечерние тени, и дневная работа была закончена, они все собрались в определенном месте, где собирались устроить бал или вечеринку. И это было все, чем они были заинтересованы. И это все, что интересует многих людей сегодня. Но я бы предположил, что сторож собрал ту маленькую группу, которая поверила бы ему и вышла оттуда. Я очень рад сегодня вечером, что у нас все еще есть настоящие сторожа, которые готовят группу, чтобы в один из этих дней выбраться отсюда, потому что надвигаются бедствия. Приготовьтесь, потому что приближается беда. И верные стражи, которые следят за наследием Божьих овец, предупреждают их: приготовьтесь к бегству, потому что это будет время, когда никто не сбежит. Вы не сможете сбежать от водородных и кислородных бомб, когда они ударят по стране. Есть только один способ спастись, и он заключается в том, чтобы полностью выйти из этого. Есть только одна вещь, которая может вывести вас – это сила воскресения Иисуса Христа. Вывести нас из этого, поднять, вызволить из того, чтобы слышать об этом, чтобы видеть это. И поскольку, возможно, бал начался хорошо, и молодые леди начали танцевать с мужчинами, а замужние женщины с мужьями других женщин, и наоборот, и подавались напитки, и все они хорошо проводили время, а потом, возможно, какой-то современный голливудский шутник или телевизионный пародист встал и начал отпускать шутки о человеке в башне. Вы слышали это сегодня? Ну, сегодня они говорят то же самое, нет разницы. Дьявол всегда забирает своего человека, но никогда не забирает дух. Он живет в другом человеке. Бог забирает своего человека, но никогда не забирает дух. Он не сходит, живя в другом человеке. Так что те же самые духи все еще существуют сегодня. Мы не слепы к этим вещам. И было бы хорошо, если бы мы слушали голос того, кто в башне, Святого Духа, который предупреждает нас: «Бегите от грядущего гнева, приготовьтесь, потому что час приближается». И прямо в разгар, подобно большому пьяному пиру царя Навуходоносора, мы узнаем, что они, пародисты, продолжали свое смехотворство, а люди, любящие удовольствие, не воспринимали жизнь всерьез. Вдруг неожиданно стражники были застигнуты врасплох у ворот. И ворвались солдаты, вооруженные копьями, луками, пращами, мечами, колесницы промчались по городу и въехали в танцевальный зал, и молодые женщины были изнасилованы, беременные женщины были, играли на то, какого пола был бы ребенок, и разбивали его еще живого, и головы младенцев разлетались вдребезги, ударяясь о стену. И вырезали мужчин, и все было кончено, потому что они не распознали голос сторожа и не вняли его предупреждению. Бог в Библии сказал: «Внимательно следи за стадом, над которым Святой Дух поставил тебя стражем. Убедись, что овцы накормлены правильной пищей, приготовляясь к пришествию Господа». О, как было печально, когда раздался тот громкий полночный крик, и все было кончено. Это напоминает мне историю, которую я читал несколько лет назад о золотоискателе в Аризоне. Он был одним из тех, у кого на уме только золото, и хотел быстро разбогатеть, поэтому отправился в пустыню на поиски. Пока он искал, как повествует история, он нашел большое скопление самородков и буквально за одну ночь стал мультимиллионером с полными мешками золота. Он нагрузил своего ослика, и он, и ослик, и его верный пес отправились обратно в цивилизацию. Пот катился с его лица, его глаза блестели, а он ехал, чтобы хорошо провести остаток своей жизни. Когда он приближался к месту назначения, ему сказали, что там была старая заброшенная лачуга. И он вошел в эту лачугу, положил деньги под стол возле сальной свечи и рассматривал самородки. Он еще не знал, что за ним наблюдают. И примерно в то время, когда он лег и заснул, когда он начал засыпать, старый верный пес начал лаять. А он лежал на подушке, думая: «О, завтра я поменяю эти самородки на валюту, и я буду покупать отличные машины и пить хороший виски. Я исполню все это, и у меня будет много времени. Я буду ходить на все танцы». И обо всем этом он мечтал. А его собака продолжала лаять, лаять вдали. Он пошел к двери, открыл дверь и сказал: «Заткнись!» И пес заскулил. Он был привязан к поводку и пытался предупредить своего хозяина. Но он снова вернулся и лег на кровать. И опять пес начал лаять вновь. А он раз за разом кричал ему: «Заткнись! Я не хочу тебя слышать! Я хочу, чтобы мне сегодня приснился прекрасный сон о хороших временах, которые у меня наступят завтра, когда я обналичу свое золото». И, наконец, собака залаяла в очередной раз. Он разозлился. Он потянулся в угол, достал двустволку с двумя взведенными курками, пошел к двери и застрелил собаку насмерть. Сказал: «Вот что тебе поможет. Ты мне все равно больше не нужна». Поставил оружие, лег на кровать, мечтая, сложил руки и заснул. Через некоторое время дверь легонько открылась. Кто-то скользнул по полу, вонзил кинжал ему в грудь, забрал золото и ушел с ним. Ох, что же он наделал? Он убил голос, который его предупреждал. Пусть у нас не будет такого отношения. О, это голос Святого Духа, который день за днем предупреждает Церковь, когда мы видим приближение Господа. Давайте не будем заглушать этот голос, игнорируя его и отворачиваясь от него, но давайте прислушаемся к предупреждению, которое Он нам дает. У Бога есть стражи над Его наследием. Я вспоминаю 1933 год, 16 августа в 2 часа дня. Я имею в виду 16 июня в 2 часа дня. Я совсем недавно был рукоположен в служители Миссионерской Баптистской Церкви и провел свое первое пробуждение, на котором присутствовало 3000 человек. А потом в тот день я крестил 500 обращенных на берегу реки у подножия Спринг-стрит в Джефферсонвилле, штат Индиана, где я жил. Пришли фотографы из газет и многие из церкви. На берегу было около 7 или 8 тысяч человек. Я вошел в воду, и они хор пел старинную церковную песню. «Смотрю я вдаль за Иордан, где грозный вал шумит. Вижу я счастливый Ханаан, там наследие мое лежит». На 17 или 18 человеке, среди тех, кого диаконы и попечители вели в воду, был молодой парень по имени Колвин. Все небеса были медными. Кукуруза вся засохла. У нас не было дождя 3 недели или больше. Ох, посевы страдали, и небо было как медь. И я взял этого молодого парня и спросил: «Верите ли вы в Господа Иисуса? И приняли ли вы Его как своего личного Спасителя?» Он ответил: «Да, брат Бранхам». Я сказал: «Я видел вас у алтаря прошлым вечером, и так вы уверены в этом, молодой человек?» Он ответил: «Я уверен». Тогда я взял его за руку, повернул его лицом к берегу, объявил его имя и попросил Бога, чтобы он благословил его жизнь. И я уже был готов крестить его, когда услышал, как нечто проговорило: «Посмотри вверх». Ну, я испугался. Я подумал, что проговорил кто-то на берегу. Я был просто мальчишкой-проповедником. Я еще не был женат. Моя будущая жена фотографировала на берегу. Это мать моего сына Билли. И я услышал это снова. И в третий раз было сказано мне: «Посмотри вверх». И когда я посмотрел вверх на небеса, место площадью около 10 квадратных футов, примерно 300 метров, выглядело в голубом небе, как движущаяся вода. И из этой голубой воды как будто исходил свет, сходящий с небес. Люди начали кричать, и многие упали в обморок. А голос сказал: «Как Иоанн Креститель был послан, чтобы предупредить людей о первом пришествии Христа, твое служение по всему миру предупредит их о втором пришествии». И сразу же после этого, конечно, в Associated Press попала статья в Канаду и повсюду. И это свершилось. Из этого пробуждения вышел Орел Робертс и все остальные. А пробуждение охватило весь мир. И все еще продолжается. Поэтому я чувствую, что Великий Святой Дух сегодня — это тот же самый сторож, который был в башне в начале. Это все еще предупреждающий голос, который говорит: «Приготовьтесь встретить своего Бога». Каждый раз, когда вы видите седые волосы, это знак, что вы должны встретиться с Богом. Каждый раз, когда вы слышите проезжающую по улице машину скорой помощи, это знак, что вы должны встретиться с Богом. Каждый раз, когда вы проходите мимо кладбища, это знак, что вы должны встретиться с Богом. Вы должны когда-нибудь его встретить. Приготовьтесь сейчас, потому что час приближается. Сторож. Каковы были обязанности сторожа в Ветхом Завете? Сторож был тем человеком, который поднимался на городскую башню, очень высокую. Он был выше всех солдат в пехоте, потому что таково было его положение. Теперь, чтобы этот человек мог подняться туда, у него должно быть хорошее и ясное понимание, и у него должно быть хорошее зрение. Он должен быть бдительным, он должен знать звезды, и у него должно быть много квалификаций, прежде чем он мог стать соответствующим стражем. И я боюсь, что сегодня мы поставили сторожей, которые не могут видеть очень далеко. О, не могут видеть все это бедствие, которое грядет, чтобы предупредить людей. Тогда неквалифицированный сторож вскоре разрушил бы город, потому что весь город зависел от сторожа. Божий страж. Точно такой же, как его. В Библии его пророки считались орлами. Орел. Как это было бы? Он мог забраться выше, чем любая другая птица. Ястреб, пытающийся следовать за орлом, просто рассыпался бы на мелкие кусочки в воздухе. Он никогда бы туда не забрался, потому что орел – птица, специально устроенная для этой цели. Если бы это было не так, то когда он поднимался бы, его перья выпадали бы из него. Вы когда-нибудь пытались выдернуть перья из орлиного крыла? О, это большие, крепкие перья, потому что они носят на них своих птенцов, и им приходится летать очень высоко. Какая ему была бы польза от его подъема, если бы у него не было зрения, чтобы видеть очень далеко? Вот о чем я думаю сегодня. Если мы обучаем наших служителей, то какой толк от их обучения, если у них нет духовного зрения, чтобы видеть далеко, приближающиеся, и предупреждать об опасности? Это все равно, что давать вашей канарейке хорошие витамины, чтобы у нее были хорошие перья на крыльях и так далее, а потом держать ее в клетке. Какой толк в том, чтобы давать ей витамины? Какой смысл узнать о Боге, который был, если он не тот же самый сегодня? Что толку изучать Библию, если мы собираемся отрицать всю ее силу? Мы должны быть оснащены для этого. Этот башенный страж поднимался, а потом, если что-то происходило, должен был предупредить людей о любой приближающейся опасности. Мы видим нашего Господа Иисуса, когда Он был здесь, на земле. Он был великим стражем часа. И мы замечаем, что в Его земном странствии Он больше говорил о Своем втором пришествии, чем о Своем уходе. Он сказал о Своем втором пришествии больше, во много раз больше, чем о Своем уходе. Прямо в тени креста. Он продолжал говорить о Своем втором пришествии и предупреждать людей, что произойдет непосредственно перед Его вторым пришествием. Он был стражем. Он был начальником стражей. И потом, если мы видим, что для Него было так важно, даже в тени креста, чтобы отбросить это и говорить о Своем пришествии, то какими людьми мы должны быть сейчас, когда мы видим, как сбываются те вещи, о которых Он говорил? Если это было так велико, что даже Его распятие, и Его страдания, и все остальное, имеющее очень большое значение, как оно происходило, но все же Его второе пришествие было настолько важным, что Он пренебрег Своим распятием и предупреждал людей о Своем пришествии. Давайте послушаем кое-что из того, что Он сказал. Он сказал, как это было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Он сказал, «Ибо в дни перед потопом они ели, пили, женились, выходили замуж, и не знали до того дня, как вошел Ной в ковчег, и весь мир был уничтожен». Не знали этого. Почему они этого не знали? Это произошло потому, что они не прислушались к предупреждающему голосу Ноя, которого они называли фанатиком, потому что у него было истинное послание от Бога. Это было сверхъестественно. Дождя никогда не было. Бог орошал растительность через землю, но Ной сказал, «Приближается дождь, и все, что не будет в этом ковчеге, погибнет». Он стоял в дверях ковчега и провозглашал послание об уничтожении и был осмеян, над ним издевались и насмехались. Сегодня истинный посланник Завета стоит у двери. Иисус — это дверь спасения и единственная дверь, и заявляет, что прямо перед судом Он — единственный путь к спасению. А люди говорили, в тот день были насмешники, и насмешники будут в наши дни. И как они были помешаны на удовольствии. Вы видите, каков мир сегодня? Помешан на удовольствии. Он сказал, что так и будет. Море будет бушевать. Посмотрите на него сегодня. Приливные волны, о которых никогда раньше в истории не слышали. Они разбиваются о берега и убивают людей. Землетрясения по разным местам. У меня нет точной статистики. Я не помню, насколько. Настал момент, что землетрясение происходит каждые столько-то часов. Так много землетрясений по всему миру. Просто происходит все время, потому что маленькая оболочка, на которой мы живем, все время становится тоньше и тоньше. А люди продолжают жить, говоря, «Нет такой штуки, как ад». Смотрят в лицо Богу и отрицают, что существует такая вещь, как ад, и сидят на адском котле. Вулканические извержения. И земля полностью перекошена. Наука говорит, что земля в море становится более мелкой. На Северном полюсе она становится глубже, потому что земля расширяется. О, она почти готова быть избавленной. И люди видят эти вещи. И Бог сказал, что в последние дни будет беспокойство, неустроенность, не будет мира. Посмотрите на сегодняшний день, на каждую страну, напуганную до смерти. Радио и телеэкраны установлены повсюду. Я имею в виду, что повсюду установлены радарные экраны, наблюдающие за тем, выпустят ли где-нибудь ракету. И когда будет выпущена первая ракета, повсюду раздадутся взрывы, потому что каждая нация готова к этому. Маленькие страны больше нельзя игнорировать, потому что у них есть то же самое, что и у больших стран. А это нечестивые люди, и это нечестивые страны. И что произойдет? Что произойдет, если ракета будет запущена по ошибке? Они начнут летать и пройдут через один из тех экранов радара. Брат, они просто начнут дергать рычаги, и ракеты взлетят. Вы читали «Марш времени» Томми Хиггса? Где у него была та фотография всех тех ракет, установленных на расстоянии многих миль, готовых, нацеленных по всей Земле. У других наций есть ракетные установки, нацеленные по всей Земле. И в один из дней что-то произойдет, и все они будут выпущены в какое-то время. Что произойдет? Мир этого не выдержит. Сторож, сколько ночи? Это сегодняшний день. Сколько ночи? Видя, как это происходит... О, как нам сегодня нужно новое пробуждение! Возрождение пробуждения! Но у нас его не может быть, потому что этот час прожит. Нации согрешили, упустив свой день благодати. Я не верю, что у нас еще будет великое вселенское пробуждение. Оно будет среди евреев, но больше не для язычников. Для этого нет места Писания. И многое, чего вы с нетерпением ожидаете, было обещано евреям после того, как церковь уйдет домой. Поэтому мы ожидаем пришествия Мессии в любое время. Мы не знаем точно, в какое время это произойдет, но следует быть готовыми и прислушиваться к предупреждающему голосу. О, как я благодарю Бога за Его благость и Его общение! Да, ужасное знамение. Рев моря. Человеческие сердца истаивают от страха. Времена, когда человек не знает, что делать. Уныние в народах. Все это должно было произойти, и мы это получили. И он сказал, церковь будет безрассудной, высокомерной. Любящие удовольствия больше, чем любящие Бога. Посмотрите вокруг. Любящие удовольствия больше, чем любящие Бога. Непримиримые, клеветники, невоздержанные, презирающие тех, кто добр. Насмешники, о, прислушайтесь сегодня к Святому Духу с башни славы, вещающему через сияющую силу воскресения к сердцу каждого верующего. Будьте готовы, ибо час близок. Безрассудные, высокомерные, любящие удовольствия больше, чем любящие Бога. Так вот, мы сейчас учим тому, каким будет мир. Без стабильного покоя, народ против народа, царство против царства. Все это должно было произойти в мире, и мы это видим. Люди, помешанные на удовольствии, не любящие Бога, любящие удовольствия больше, чем Бога, и все же имеющие вид благочестия, но отказывающиеся от силы. От таких удаляйтесь. Форма религии, называющая себя религиозной нацией, имеющая вид благочестия, но отвергающая силу этого чего? Силу Божью. Что такое сила Божья? Это воскресение Иисуса Христа, что Бог поднял Его из могилы и представляет Его сегодня вечером живым среди нас. Сила Божья. Конечно. Так вот, обращаясь к церкви, он сказал, «Вы получите предупреждение, как это было в дни Содома, и во дни Содома и Гоморры. Так будет в пришествии Сына Человеческого». Он сказал, что перед пришествием Сына Божьего произойдет определенная вещь, как это случилось там, вверху, с Авраамом, и там, внизу, с Лотом, как те служители сошли и проповедовали Лоту покаяние. А Лот пытался призвать своих детей к покаянию, и тех, кто ему был дорог, но они насмехались и издевались над ним. Что ж, Лот, ты сказал, что все дни чудес прошли, и вот ты приходишь сегодня и говоришь, что нам лучше бежать из города. Они смеялись над ним, будто кто-то рассказывал какую-то историю, так и сегодня. Я не согласен с братом Дэвидом, когда он сказал то, что церковь, формальная церковь вновь возродится. Вовсе нет, они не потерпят этого. Нет, вы могли бы в каждом округе этой страны назначить президентом проповедника, а люди стремительно шли бы именно так, как им хочется. Они вообще этого не послушают. Вы не можете. У моей матери была старая южная поговорка. Вы можете привести мула к воде, но вы не можете заставить его пить. Кто-нибудь. Мул – это самое бесчестное животное, которого я знаю. Мул – это одно из самых упрямых и невежественных существ, которых я когда-либо видел. Вы можете позвать его, а он будет просто стоять и смотреть на вас. Вы говорите, иди сюда, мальчик, а он оттопырит свои большие уши и будет смотреть. Говорите, верить ему и говорить ему истину. Он будет ждать и найдет шанс, даже умирая, чтобы легнуть вас. Верно. Просто у него нет здравого смысла, и именно так обстоит дело со многими людьми сегодня. Вы можете говорить им о пришествии Господа, они навострят уши, будут смотреть на вас, зная, о чем вы говорите, не больше, чем мул. Совершенно верно. Вы знаете, почему мул не понимает? Он не чистокровный. Бог не создавал мула, это была ошибка человека. Человек скрестил двоих вместе. Мул не может размножаться и дать еще одного мула. Для этого нужна большая лошадь и маленький ослик, чтобы сделать это. И он не может скреститься обратно. На нем все заканчивается. Он не знает своей породы. Он не знает, откуда он. Он не знает, кто его папа и мама. Так со многими людьми сегодня, называющими себя христианами. Они нечистокровные. Они не знают, что это значит. Они ходят в церковь, но они не знают, кто их папа и мама. Я скажу вам, это очень здорово, иметь по-настоящему хорошего породистого коня. Он нежный, дружелюбный, подходит и трется от тебя и все такое. И настоящий чистокровный христианин, рожденный от Святого Духа, знает, о чем он говорит. Они знают, кто папа и мама. Они знают, что они рождены от Святого Духа. Они знают, что делать. Вы можете говорить им. Они имеют здравый смысл, чтобы слушать. Другой же оттопырит уши и будет: «Иа, иа». Дни чудес прошли, иа. Нет такого, как божественное исцеление. Кричи дальше. Верно. Но конь понимает. Это тот день, в котором мы живем. Сторож, сколько ночи? Он сказал, что настанет время, когда будет так, как было в Содоме и Гоморре. Исаия не противоречил. Исаия был в согласии с Богом, когда сказал: «Наступает ночь, приближается утро, и ночь тоже». Приближается утро, но ночь тоже приходит. Так вот, мы все знаем это, потому как солнце оставляет землю. Оно позволяет луне позаботиться о земле. Луна сияет в отсутствие солнца, потому что свет, в котором мы ходим, это свет солнца, отраженный луной. Это то, что должна делать церковь – отражать присутствие Божье, пока Сын ушел. Потом, когда взойдет солнце, луна исчезнет. Но именно перед рассветом вы когда-нибудь обращали внимание? Луна становится очень бледной и исчезает. И скажу вам, церковь уже побледнела, она анемична. Она отошла от крови, отошла от спасения, Святого Духа. Изучение слова и стало анемичной. Она исчезает. Что происходит потом? Солнце приближается. Именно перед рассветом, самый темный час ночи. Наука заявляет, что это ночь. Солнце приближается, создавая давление. Приближается, создавая давление, сгущается ночь. Потому что она знает, что ей осталось совсем немного, и наступит день. И как раз перед рассветом что выходит? Утренняя звезда. Что представляет собой утренняя звезда? Она стоит особняком. Она – Божий страж. Страж стоит в башне один. Остальные звезды меркнут, луна исчезла. И прямо перед рассветом солнце начинает светить напротив утренней звезды. А она отражает истинный свет истинного солнца, которое вот-вот готово засиять. Что это? Утренняя звезда. Это церковь живого Бога сегодня, которая является стражем на башне, предупреждающая нации и народ. Она стоит особняком. Человек, который стоит за Бога, стоит один. Но что он делает? Он отражает тот же свет Сына, который много лет назад погас и снова восходит. Каково служение этой истинной церкви? Служение этой церкви будет служением Сына, потому что она является отражением той же самой силы Сына и того же самого света Сына. Мир будет знать, когда Сын восстанет, как Он будет выглядеть. О, для церкви сегодня кто-то, кто будет стоять в башне. Сторож, сколько ночи? Утренняя звезда сияет. Она готова отразить свет солнца, который светит на звезду. Дело не в церкви, дело не в человеке. Дело в солнце, которое отражается в звезде, а та отражает солнечный свет на землю. Так вот, это не церковь. Это Святой Дух. Пришествие Сына Божьего отражается в церкви, подтверждающее Его силу. Он делает в точности то же самое служение, которое Он совершал, когда покинул землю. Он совершает сегодня вечером здесь, делая то же самое, отражая свое пришествие. Отражая что? Не бледность луны, но отражая те же самые знамения. Что будет дальше? Не луна, звезда, утренняя звезда приветствует приход солнца. О, вы, утренние звезды, восстаньте и сияйте. Пришло время сиять. Пришествие Господа близко. Отражение Его присутствия, отражение приближающегося Сына, исполнение тех же знамений. И Иисус сказал, что это как было в дни Содома, так будет пришествие Сына Человеческого. То же самое служение, в котором Сын сошел, тот же самый свет, в котором Он сошел, снова приходит в силе воскресения, и утренняя звезда отражает этот свет. Тогда мы кричим: «Сторож, сколько ночи?» Аллилуйя! Приближается утро, и ночь тоже. Мы сейчас в темном времени, лаодикийский период церкви. Человек тепловатый, не способный отстаивать Божьи дела. Они уходят, отделяются, как это было в дни Ноя. Но утренняя звезда сияет прямо на них точно так же. Сила Божья, Святой Дух. Иисус сказал: «Дела, которые я творю, вы также сотворите. Более великие, чем эти, сотворите, потому что я иду к моему Отцу». Он обещал силу. Он сказал: «Еще немного, и мир не увидит меня, будет темно, но вы увидите меня, потому что я буду с вами, даже вас, до конца мира». Тогда Божий свет отразится в Его церкви и будет более сильным, чем когда-либо прямо перед пришествием Господа Иисуса. Сторож, сколько ночи? По мере приближения пришествия Господа, народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамение свершения, народов смятение, народ, возвращайся к своим. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. Все сокровища мирские исчезают без следа, в Божьи руки все предай. Если друг тебя забудет, ближе будь к нему всегда. Мы живем в последние дни. Это послание, которое Господь дал мне на реке, чтобы разослать по всему миру. Он предвестил его, поместив во всех газетах Associated Press. Таинственный свет появляется над служителем. Голос проговорил из света. И теперь по всему миру. Знамение за знамением, чудо за чудом. Это ни разу не подвело. Совершенно. Тысячи, десятки тысяч раз это происходило без единого сбоя, где бы то ни было. Научный мир сфотографировал это. Что это? Это большой огненный столб. Какой огненный столб? Тот, который вел детей Израиля через пустыню. Так вот, если что-либо имеет натуру, оно свою натуру проявит в личности. Когда столб огненный стал плотью и обитал среди нас, когда Бог был плотью в Своем Сыне, Христе Иисусе, мы все знаем, что Он был Богом. Обратите внимание, когда Он был здесь, на земле, посмотрите на Его служение, когда Он ходил повсюду. Они говорили: «О, ты хочешь сказать мне, что Авраам видел твой день, а тебе еще нет и 50. И ты видел Авраама?» Он ответил: «Прежде чем был Авраам, я есть». Кто был «я есть»? Это был тот столб огненный, который вел детей Израиля, который был в горящем кусте и разговаривал с Моисеем. Да, прежде чем был Авраам, я есть. Теперь взгляните на дела, которые он совершал. Он сказал: «Еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы увидите меня, потому что я буду с вами, даже вас, до конца мира, и дела, которые я делал, вы тоже сотворите». Мир, церковь, так называемая церковь и внешний мир, они этого не увидят. Они говорят: «В этом нет ничего такого». Не верьте таким вещам. Нет такого, как крещение Святым Духом. Нет такого, как говорение на языках. Нет такого, как дары и пророчества. Все эти божественные исцеления. Это чепуха, это не так. Но Бог обещал в последние дни, что Он изольет и ранний, и поздний дождь на Свою церковь. Дни пророков, дни апостолов. Он изольет оба, и ранние, и поздние дожди в последние дни. И мы это получили. Господь здесь показывает точно то, что, по словам Иисуса, будет происходить перед Его пришествием. В последние дни все это произойдет. Итак, мы это знаем, мы об этом осведомлены, мы живем в этот час приближения Господа. Мы видим Его знамения повсюду. И Бог, когда Он сошел и стал плотью и обитал среди нас, вы спрашиваете, что ж, после того, как Он был на земле, Он сказал, «Я пришел от Бога и иду обратно к Богу». Кто знает, что Он так сказал? Конечно, Он сказал, «Я пришел от Бога и возвращаюсь к Богу». После Его смерти, погребения и воскресения, Павел был на дороге в Дамаск, и великий свет, столб огненный, встретил его на пути и ослепил глаза, и он упал на землю, и услышал голос, говорящий, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он спросил, «Кто ты, Господь?» Он ответил, «Я Иисус, аминь». Столб огненный! И сегодня здесь. Это не потому, что он был сфотографирован со мной, не потому, что он даже был сфотографирован однажды на этой кафедре, не потому, что он был сфотографирован, и не потому, что научный мир знает это, но церковь знает это. Это огненный столб находится сегодня с церковью. Если это тот самый столб огненный, он будет творить те же самые дела, которые он творил, когда был здесь на земле. А когда он был здесь, он сказал, «Я ничего не делаю, пока я не увижу, как первым это делает Отец». Это верно? Он сказал Филиппу, где он был под смоковницей. Он сказал Петру, как его зовут. Он сказал женщине у колодца о ее грехах. Он рассказал все эти разные вещи. Женщина коснулась его одежды. Он различил, что у нее есть вера, и сказал, что ее болезнь была исцелена. Тот же самый Иисус, тот же самый Бог. Благодаря научному проявлению, это здесь, на фотографии, находится в Вашингтоне, округ Колумбия, в религиозном зале искусств. Единственная научная фотография сверхъестественного существа. Аминь. Где это находится? Среди пятидесятников. Что оно делает? Представляет церковь Авраама, что это та церковь, к которой он идет. Остальные его не примут. Что это? Сторож, сколько ночи? Если это тот же самый свет, он произведет то же самое Писание. Он произведет те же самые знамения. Он произведет ту же самую силу. Это тот же самый Иисус Христос, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И мы живем этим и задаемся вопросом. Сторож, сколько ночи? Утренняя звезда сияет над нами. Не возлагайте свои надежды на вещи этого мира. Держите свой разум подальше от этого. Вы просто говорите, «Ну, я думаю, что переверну новую страницу и присоединюсь к церкви». Не делайте этого. Родите заново. Не важно, что происходит, сколько друзей вы теряете, что о вас скажут соседи, ведь они все равно это скажут. Любой человек, который все живущие благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Так что не обращайте на это никакого внимания. Просто идите и говорите, «Боже, дай мне Святой Дух на твоем основании, чтобы мне иметь его, как ты хочешь, и слей его на меня, дай мне веру. Я хочу веру, я хочу верить в божественное исцеление, я хочу верить в силу Божью». И он сделает это. Некоторое время назад в Лондоне, в Англии, я был с солдатиком Лайми. Он водил меня по округе, показывая разные вещи и достопримечательности, пока мы были там в гостях. А затем, когда вышли на определенные земли, я никогда этого не забуду. В Англии, на Британских островах, почти каждый клочок земли занят домами, их население очень велико. И я увидел прекрасное место. О, там было довольно много, прямо вниз, в красивом зеленом травянистом месте, и вокруг стояли деревья. И я спросил, «Сэр, почему люди не строят дома здесь?» «О, — сказал он, — преподобный Бранхам, они бы не... Никто не стал бы строить дом на такой почве». Но я спросил, «Почему?» «Ну, — ответил он, — около 200 лет назад в этой стране была сильная эпидемия черной лихорадки». И сказал, «Люди умирали, как мухи». Сказал, «Они увозили их на фургонах, приезжали обратно, забирали остальных и возвращались. У них даже не было времени, чтобы их похоронить. Они просто складывали их в этой долине, проводили церемонии, просто прикапывали их». И это продолжалось, и продолжалось, и продолжалось, пока в этой долине не были уложены и похоронены тысячи. Сказал, «Они все были прикопаны, их тела исчезли. Но та лихорадка была такой сильной, — сказал он, — что ни один англичанин никогда не построил бы дом на земле, где когда-то было такое». Я подумал, «Да, вы очень осторожны в том, где вы поместите ваше маленькое земное жилище. Но когда это доходит до спасения, вы построите ваш дом на любого рода стареньком вероучении или чем-то таком. Это мертво, мертво уже давно, имеющий вид благочестия и отрицающий его силу. Почему бы вам не построить свои надежды на вечном? Они никогда не исчезнут». Стройте это на Христе, твердой скале, на которой я стою. Все остальные основания — это тонущий песок. Стройте на живом камне, а не на том, что умерло и было отторгнуто от Бога много лет назад. Стройте свою надежду на том, где Бог живет сейчас. Как я недавно проповедовал, я думаю, здесь, в прошлый раз, на тему возвращения царицы Савской, как там, в той великой стране, где она была. Вот, она сказала, «Ведь все боги, которые у нас здесь есть, мы слышали о них, но ни один из них не жив. Они не ничего не делают. Мы слышали, что в Израиле у них есть Бог, который живет прямо в человеке, и у него мощная проницательность, способная различать помышления сердца. С ним мудрость и сила Божья. И если их Бог лучше, чем наш Бог, я хочу того Бога, который живой. Это то, о чем я говорю сегодня вечером. Я хочу Бога, который является живым Богом в настоящем времени, прямо сейчас. О, я очень рад, что Он живой навсегда. Я вижу Его приближение. Я вижу, как приближается время, когда Он собирается прийти на землю. Я вижу каждое знамение в мире, указывающее на то, что в мировой системе народ противостоит народам, на то, как движется мир, на то, как они имеют форму благочестия. Я вижу мир, я вижу народы, я вижу так называемую церковь и ее форму благочестия. Затем я вижу наполненную духом церковь со знамениями, отражающими пришествие Сына, утреннюю звезду, испускающую свои лучи. О, как я счастлив! Я рад, что у Бога есть церковь, которая может испускать лучи. Это отражение. Позвольте Христу отражать себя в вас. В старые времена, когда обрабатывали золото, тот, кто бил по золоту, выбивал шлак, пока не начинал видеть собственное отражение. Тогда он знал, что весь шлак из золота удален. Иногда вы говорите, что я проповедую слишком твердо, я терзаю людей. Недавно один человек сказал мне, ты разрушишь свое служение, осуждая вещи так, как ты это делаешь, сказал, пусть это сделает кто-то еще. Я сказал, кто это сделает? Верно. Кто будет это делать? Верно. Я хочу. Я сказал, сейчас это может немного ранить людей, но они будут благодарны мне, когда придет время. Как может человек, который проповедует под вдохновением, говорить не то, что говорит ему Святой Дух? В том маленьком служении, которое мне дал Господь, я хочу, чтобы оно как можно сильнее, насколько я смогу, отражало жизнь Иисуса Христа, позволяя проявляться Его знамениями и чудесам. Да, я счастлив в пути, хотя он и утомителен. Я помню, когда я был государственным егерем штата Индиана, я обычно патрулировал по стране, в южной части Индианы, вдоль реки Грин-Ривер, реки Индиан-Ривер. Был старый ручей. Я любил пить из этого старого ручья. Он мне нравился, потому что он все время был таким счастливым. Я проходил мимо этого источника, и он просто бурлил. Я подумал, ты такой счастливый, что делает тебя таким счастливым? Я спросил, ты знаешь почему? Может быть, это потому, что мимо проходит кролик и пьет из тебя, и это делает тебя счастливым? Неа. Если он мог бы заговорить, он бы сказал, нет, не из-за этого, брат Бранхам. Я бы сказал, может быть, потому что скот пьет из тебя? Неа, не это делает меня бурлящим. Я сказал, может быть, это потому что я пью из тебя? Каждый раз, когда я прихожу сюда зимой, осенью, весной, летом, ты всегда бурлишь, все время выплескиваешь свежую холодную воду. Я говорю, что же тогда побуждает тебя бурлить? Он бы сказал, это не я бурлю, это нечто за мной, что подталкивает меня, побуждает меня бурлить. Так и с церковью, рожденная Духа Божьего, за ней стоит нечто, отражающее Иисуса Христа. Аминь. Не люди в церкви бурлят. Это нечто за ними, что бурлит в них, толкает, возносит славную хвалу Его имени, не стыдится Евангелия Иисуса Христа, потому что это сила Божья для спасения каждого верующего. Аминь. Я люблю Его всем сердцем. Вы любите Его также? Давайте на мгновение склоним головы для молитвы. Небесный Отец, поскольку день становится все темнее, знамения Его появления близки, мы видим Церковь, ту маленькую горстку избранных, вызванных, предопределенных от начала мира, имена которых помещены в книге жизни Агнца, прежде основания мира. Святой Дух искал по всем народам и по всему миру, пока не призвал эту маленькую группу. Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Всем, кто придет ко мне, я дам вечную жизнь, воскрешу в последний день. Мы видим, что эта маленькая группа собирается вместе из каждой деноминации, из каждой церкви. Из каждой деревни Бог готовит свою маленькую группу, позволяя утренней звезде сиять на них, когда мы видим приближение Господа Иисуса, видя, что служение пришло от послания Мартина Лютера. Праведный будет жить верой. Освящение через Джона Уэсли, крещение Святым Духом через пятидесятников, восстановление даров. И вот мы приходим к этой утренней звезде. Она начинает отражать, и все церкви, из каждой нации, из каждого народа выходит невеста, носящая Его имя. О, Боже! Их сердца наполнены радостью. Они счастливы. Они будут сидеть в жарких зданиях. Они будут ходить в холодную погоду. Они будут ходить под дождем, слякоть, снег повсюду. Где будет труп, там соберутся орлы. Овцы мои знают голос мой. И я очень рад, Господь, быть причисленным к ним. Я очень рад знать, что есть церковь. Ты сказал, что будет церковь без пятна или порока. Отец, о Бог, пусть наши имена будут в той великой книге там, наверху. Пусть мы явимся без пятна или порока. Очисти наше сердце от греха. А это неверие, Господь. Мы осознаем, что грех — это неверие. Независимо от того, как мы живем, если мы все еще не верим всему Евангелию, мы грешники, потому что мы неверующие. Пусть весь грех будет снят с нас, Господь, все неверие. Пусть сила Божья почиет в этой церкви сегодня вечером, когда утренняя звезда, мы молим, сойдет в виде Святого Духа и отразит само служение нашего Господа Иисуса Христа. И тогда люди поймут, почему стражи на стене кричат: «Наступает утро! Аллилуйя! Наступает утро! Но еще ночь!» О Боже, когда мы видим, как церковь остывает, увлекается большими зданиями и причудливыми вещами, и мирскими вещами, имеет вид благочестия, не имеет силы, отрицает силу, уходит от нее, даже пятидесятническая церковь охладевает, становится местом, где просто радостно, когда играет музыка. Боже, где же всеночные молитвенные собрания? Где великие времена любви друг к другу? Что случилось, Господь? Я молю, чтобы утренняя звезда сегодня отразила свет так сильно, чтобы каждая душа здесь увидела Царство Божье, приходящее в силе, и узнала, что мы исправляемся, чтобы войти в Него, даруй это, Господь. Спаси потерянных, Господь, Бог. И если сегодня вечером здесь есть тот, кто принадлежит Тебе, пусть и не услышит Твой голос, пусть и не услышит это, Господь, то, что мы должны петь гимн или проповедовать Слово, может быть слабым оправданием. Наших голосов недостаточно, но Ты должен использовать голос человека, потому что таков Твой план, предопределенный изначально, чтобы говорить, кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Боже, пусть сегодня вечером будет так, чтобы страж, который находится на башне, который взошел на крепостные валы славы, который сегодня сидит по правой руку Отца, совершая ходатайство, мог сегодня прийти в силе своего воскресения. Пусть он войдет сегодня в нашу среду и совершит то же самое, что он совершал прежде своего распятия, чтобы эта маленькая группа верующих в глубине этого грешного мира могла увидеть отражение Иисуса Христа, явленное в церкви. И они... Пустое место на пленке. Силу и славу, и быть готовой к переходу, который скоро грядет, даруй это, Отец. Мы предаем ее Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. О, я чувствую религиозный подъем. Я чувствую себя хорошо. Вы чувствуете себя хорошо? О, там просто есть нечто, что заставляет меня чувствовать себя хорошо. Так, пианист, дайте нам аккорд песни «Я люблю его». Сколько из вас здесь любят его? Поднимите руку. О, хорошо, это прекрасно, братья, замечательно. Я люблю Его. Я люблю Его. Он первый возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Теперь давайте на минутку склоним головы и напоем это в духе. Так вот, Павел сказал: «Если я пою в духе. Если я поклоняюсь в духе». Вот, просто позвольте всему уйти. Благой Святой Дух, Его Слово очищает нашу душу. Резкое, упрекающее послание кончено. У нас нет осуждения. Тогда давайте просто поднимем руки, пока будем петь это. Я люблю Его. Просто поклоняйтесь Ему. Я люблю Его. Брат Бранхам напевает оставшуюся часть песни. Да, Господь, мы любим Тебя. Всем своим сердцем, Господь, я люблю Тебя. Он первый возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. О, разве Он не прекрасен? Разве Он не благ? Орел Робертс говорит: «Он добрый Бог». Он действительно такой. Он добрый Бог, затем Он Бог гнева, Он Бог суда. Я так рад, что сегодня вечером в Доме Божьем открыт источник для чистоты. Все нечистое может стать чистым. Разве вы этому не рады? Я так рад! Я так рад, мои братья и сестры! Я так рад этому! Вот это да! Мне просто нравится испытывать такие чувства. Я помню один случай, когда я был молодым пареньком. Там была сестра одного служителя. У меня было с ней свидание. И она спросила, «Куда мы пойдем сегодня вечером, Билли?» И я сказал, «Что ж, давай просто выйдем и покатаемся где-нибудь». Она сказала, «Пойдем в кино». Я сказал, «Я не хожу в кино». Она сказала, «Ну, в зале от Fellows будут танцы». Я сказал, «Я не хожу на танцы». Она сказала, «Так ты сказал, что не куришь, ты не пьешь, ты не танцуешь, ты не ходишь в кино». Спросила, «Чем же ты любишь заниматься в свободное время?» «О», — сказал я, — «Я люблю ловить рыбу, охотиться и все такое». Но это ее не интересовало. И она сказала, «Где ты находишь радость?» «О», — сказал я, — «Радость Господа — это моя радость, понимаете?» И через несколько дней после этого я был на палаточном собрании. И эта девушка была там. Я сделал призыв к алтарю, и души толпились вокруг того алтаря. Я видел, как она сидела там сзади и плакала. Я сказал, «Иди сюда, Хелен». И она подошла к тому месту, где был я. Я спросил, «Ты хочешь знать, какая у меня радость?» Я сказал, «Это для меня дороже всех фильмов и всех танцев». Я сказал, «Это радость Господа. Это мир, который превосходит понимание. Я знаю, что где-нибудь я встречу этих людей во славе. Все они будут спасены и будут там. И это радость, которую я имею». Она взяла меня за руку. Она сказала, «Билли, позволь мне тоже иметь эту радость». Я ответил, «Просто займи свое место прямо здесь. Что бы ни сказал Элсворт, стой прямо здесь». А на ее руках были браслеты, кольца и прочее. Подняла руки в воздухе, начала кричать, восклицать и восхвалять Бога. Бог спас и осветил ее в тот вечер. И о, я знаю, ее брат пришел ко мне и просто громко ругал меня за это. «Ты сделал из моей сестры фанатичку». Она подошла поближе. Мы стояли на углу улицы, а она вышла из машины и подошла. Она сказала, «Я верю в это так, как проповедует Билли». «Аминь». «Это старомодное Евангелие», — сказала она. «Я получила здесь мир, которого у меня никогда не было прежде, а я была членом церкви с колыбели, понимаете? О, это нечто производит с вами, когда вы действительно спасены. Действительно получайте нечто в свое сердце. О, та песенка, которую обычно поют пятидесятники. Ну, я не умею петь, но позвольте мне попробовать. Есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил тот огонь пятидесятницы, что души осветил. Слава имени Его! О, слава имени Его! Во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Славы в мире не имеют, но от Духа рождены. Люди те в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают, та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Брат, ищи благословение, что весь грех твой удалит. Сердцу радость ниспошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Все вместе. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Разве вы не счастливы? Я так рад, что я один из них. Теперь просто пожмите руку кому-нибудь, кто сидит рядом с вами. Скажите, я один из них. Просто повернитесь, пожмите руку, скажите, я один из них. Аллилуйя. О, один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Я предпочел бы быть стародавним христианином, чем что-либо другое, что я знаю. Я так рад, что утренняя звезда сияет над нами. Я так рад, что я идущий во свете, как Он во свете. Мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, очищает нас от всякой неправедности. Я так рад быть одним из них, а вы? Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Мое сердце постоянно этой радостью живет, когда наш Иисус придет на землю вновь. О, я так рад, что Он возвращается снова, и я увижу Его, как некоторые люди, которые не... Много лет назад была писательница Фанни Кросби, она была слепой. Она не продала свои права первородства, как многие хорошие певцы сегодня в мире телевидения и кино. Продали свои права первородства просто за несколько песен в стиле буги-вуги или рок-н-ролл. Но миссис Кросби была совсем другой женщиной. К ней пришли однажды и сказали: «Почему вы не пишете современную поэзию? Почему вы не пишете песни, которые были бы для мира развлечений?» Она ответила: «Я отдала мои таланты Богу». О. Они спросили: «Что ж, вы верите, что потом будут небеса?» Она ответила: «Да». «И вы думаете, что вы будете там?» «Да». «Что ж, когда вы попадете туда, если останетесь слепой, как вы узнаете его?» Она ответила: «Я почувствую шрам от гвоздя на его руках». Она повернулась, пошла обратно, вернулась в комнату, а когда вернулась, подняла руки и начала восхвалять Бога. Когда они вышли на улицу, к ней неожиданно пришла песня, она сказала: «Я узнаю Его, я узнаю Его, и искупленным рядом с Ним я буду стоять. Я узнаю Его, я узнаю Его по следам от гвоздей на Его руках». И сегодня брат, сестра, она шагает по улицам славы с гораздо лучшим зрением, чем у любого на этой земле. Она видит его, знает его и стоит рядом с ним, искупленная. О, если бы я спросил ее сегодня: «Фанни Кросби, что значит для тебя Христос?» Она бы спела эту песню для меня. Она бы что-то вроде этого. Давайте посмотрим на одну из ее известных старых песен, которую я вспоминал некоторое время назад. Она говорит: «Ничего в этом мире я не имею, все в нем». Что это была за песня, о которой я думал несколько минут назад, которую она пела? Это была такая красивая песня, я пел... Ну да, я помню, я вспомнил о ней через несколько минут. Она пела: «Он значит для меня больше, чем этот мир. Кто у меня есть на земле, кроме Тебя? Кто у меня есть на небесах, кроме Тебя? Не пройди, Иисус, меня Ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятый, не пройди меня. Ты источник утешения, лучше всяких благ. Друг мой Ты, как в мире тленья, так и в небесах». Я так рад, что это может так много значить для слепой женщины. Что это может значить для тебя и меня, которые могут трудиться, работать и служить Господу Иисусу так, как мы это делаем? Да благословит вас Бог. Сейчас кто-то говорит на языках. Другой истолковывает. Аминь. Брат Фред и брат Норман, Братья, с которыми я сидел этим утром, если это не было тем же самым, о чем я говорил сегодня утром, я говорил об урожае Америки. Когда я начал много лет назад собирать урожай с помощью даров и так далее, это закончилось. Это прошло через всю нацию, урожай уже собран. Теперь мы идем назад по полю через стерню, собирая зерно то тут, то там, где только можно. Это верно, братья? Здесь говорится то же самое. Святой Дух возвращается обратно и говорит то же самое сегодня вечером. Аминь. О, Боже, уже скоро. О, если они могли радоваться, когда начиналась жатва, что мы должны делать теперь, когда жатва закончилась? Сейчас настало время отсеивать, отделять плевелы. Понимаете, сейчас это время. Тогда как вы можете молчать, не возвещая это в точности? Это время просеивания. И именно так, когда вы выбиваете мякину из пшеницы, совершенно верно. Это время наступает. Аминь. Если здесь есть кто-то, у кого нет пятидесятнического переживания и хочет Святого Духа, вот прямо сейчас здесь есть алтарь. Мы придем прямо сюда и помолимся за любого, кто не имеет Святого Духа. Любого, кто хочет принять Иисуса, я приглашаю сюда к алтарю. Если вы заметили в прошлом, я не слишком стараюсь убеждать людей. Я знаю, что это хорошо. Иногда люди возвращаются и рассказывают друг другу, но я видел, как людей уводили слишком далеко от Бога. Если Святой Дух не поднимет их с их места, тогда, как бы то ни было, они безнадежны. Они никогда не выдерживают, понимаете? Верно, если проповедование слова, и Иисус повернулся и сказал той сирофеникиянке, «Нехорошо мне взять хлеб детей и отдать его псам». Она ответила, «Это истинно, Господь, это верно». Но псы готовы есть объедки вокруг стола хозяина. Он сказал, «За это высказывание». Так вот, это церковь. Хочу, чтобы вы обратили внимание. Дело в том, что служение будет постоянно возрастать. Вы понимаете? Дары, которые дал Господь, подтверждают, что я говорю вам истину. Это Божье подтверждение, что это истина. Тогда, что было истиной? Я говорил, он сказал, что я должен был молиться за людей, я был рожден для этой цели. Я сказал это много лет назад. Эти дары, я просто сосредоточил все служение только на дарах, понимаете? А люди, американцы особенно, хотят, чтобы их развлекали. У них есть, они сделали то же самое с нашим Господом. Но как только я начинаю говорить о том, кем я был, говорить свою правду, свои доктрины Писания, в которых я бы попросил любого человека поправить меня, понимаете? Верно. Еще никогда никто этого не делал. И я просто смиренно желал бы принять это в любое время. Но как только Иисус начинал рассказывать им истину о Евангелии, что происходило? 70 ушли, другие ушли. И популярность Иисуса неуклонно падала, пока наконец его не распяли. Но его служение становилось все глубже и глубже, продолжалось. Превратил этот хлеб, как я рассказывал прошлым вечером, в рыбу. Повернулся вокруг и вставил глазные яблоки. Глаза мужчины, которых не было в глазницах, вставил в них глазные яблоки. Так вот, толпа следовала только за рыбой и хлебами. Они говорят, посмотрите. Смотрим, что он сделает завтра, но их сердца были далеки. И в конце, сколько было у него тех, которые поднялись, чтобы принять пятидесятническое благословение? Из десятков тысяч, которым он служил. 120 из десятков тысяч. Так вот, тот дух сегодня в мире, совершающий то же самое служение против той же самой оппозиции, он будет творить то же самое, верно? Но его служение становится глубже и глубже все время, больше. Сейчас. Что ж, если нет никого, кто готов прийти, может быть, вы придете после служения молитвы за больных. Итак, у нас есть... Где Билли? Сколько карточек? А? От 1 до 100? От 1 до 50. А что это за буква? А, от 1 до 50. Что у нас было этим вечером? Я полагаю, тем вечером мы начали с 50, не так ли? 50. Ну, допустим, начнем с другого места, тогда мы возьмем всех их, верно? Я думаю, мы брали несколько один раз, несколько в другой вечер, пока не заканчивали. Давайте сегодня начнем откуда-нибудь между 1 и 50. Давайте начнем с 25-го. Начинаем. Это середина из них, тогда мы можем разделить это таким образом, хорошо? Давайте начнем с... Что ж, причина, по которой я это делаю, может быть, Господь даст нам очередь развлечения. Давайте посмотрим, что происходит. У кого молитвенная карточка какая? А... А 25? А 25? Мужчина там? Хорошо, приходите прямо сюда. А 26? 27? 28? 29? 30? Давайте посмотрим. Это 1, 2, 3, 4. Хорошо. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Хорошо. Хорошо. Итак, что у нас теперь есть? А? Было от 30 до 40. Хорошо. От 40 до 50. Давайте их расположим от А, 40 до 50. Это 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Давайте их расположим. Если вы не можете встать, просто поднимите руку. Один из помощников приведет вас сюда, если вы коллега или что-то в этом роде, где мы молились за коллег и больных прошлым вечером. Очень рад видеть вас сегодня снова без инвалидной коляски, брат. Я слышал, что вы встали и вышли вчера, толкая это старое инвалидное кресло. Да благословит вас Бог, это прекрасно. Ветеран войны, я полагаю. И как Бог благословил его, коснулся его своей силы и духом, и он пошел под силой Святого Духа, калека парализованный, и Бог совершил для него великие вещи. Теперь давайте посмотрим. Он сказал от 1 до 50, и мы дошли до 50. Хорошо. У кого здесь нет молитвенной карточки, и вы хотите, чтобы Бог исцелил вас? Поднимите руку. Вы не будете стоять здесь в молитвенной очереди. Просто все в порядке. Смотрите в эту сторону и верьте всем сердцем. Помните, он все еще первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Это верно? Ну, а если вы коснулись его, как бы вы узнали, что коснулись? Он должен был бы действовать так же, как и раньше. Хорошо, кто в молитвенной очереди со мной не знаком? Поднимите руки. Вы знаете, что я вас не знаю. Я полагаю, никого из тех, чью руку я могу видеть. Сколько там незнакомы мне, и я не знаю вас? Поднимите руку. Теперь, если многие из вас больны, что если наш Господь Иисус... Давайте сегодня вечером возьмем отрывок из Писания. Что если бы наш Господь Иисус пришел сюда и надел этот костюм, который Он мне дал, а вы бы подошли сюда и сказали: «Господь Иисус, желаешь ли Ты меня исцелить?» Знаете, что бы Он сказал? У вас есть идея? Он сказал бы: «Дитя мое, я уже сделал это». Кто об этом знает? Если вы грешник, если бы вы спросили: «Господь, желаешь ли Ты спасти меня?» Он уже сделал это. Вам нужно просто это принять. Он был изранен за наши грехи, ранами Его мы были исцелены, это верно? Это прошедшее время, сейчас. Но если вы хотите знать, что если бы здесь сидел мужчина в длинной белой широкой одежде, и вот так свисали бы волосы, он мог бы выглядеть и не так. Это лишь то, что изобразили художники. Он может выглядеть совсем не так. Но что если бы он стоял здесь, и у него были бы отпечатки гвоздей, шрамы на лбу, и сидел бы здесь и говорил, что он Господь Иисус? Знаете, я бы сразу сказал вам, что это неправда. Совершенно верно. Когда Иисус придет, времени больше не будет, верно? Это не мог бы быть Господь Иисус. Но тогда, если Он тот же вчера, сегодня и вовеки, как Он может быть здесь? В виде Святого Духа, где Он осветил нас, чтобы вселиться в нас и исполнять через нас свои дела, потому что мы Его посредники. Дела, что я творю, вы тоже сотворите, это верно? Он мог бы заявить о себе. Как бы Он заявил о себе тогда, чтобы знали, что Он тот же самый Иисус? Потому что Он был бы способен совершать тот же труд, который Он исполнял до того, как Он был распят. И это было то, что Он делал, то, что Ему показывал Отец. Теперь, если здесь кто-нибудь, кто никогда раньше не был ни на одном из собраний, поднимите руку, никогда не был ни на одном из собраний. Ладно, да благословит вас Бог, мы рады, что вы здесь сегодня вечером. А вы, кто там на улице, вы просто взгляните на небеса и скажите: «Господь, этот человек не знает меня, и я не знаю его, но я болен. Позволь мне увидеть, что послание, которое он проповедовал сегодня, как это было в дни Содома, как тот ангел пришел туда и сел с Авраамом». Трое. Два ангела и Бог. Кто знает, что это был Бог? Авраам сказал, что это был Бог. Он назвал его Элохим. Господь Бог. Он должен был знать, он был тем, кто разговаривал с ним. Элохим сидел там в пыльной одежде и сказал, после того, как два других проповедника сошли в Содом, один остался с Авраамом. Теперь помните, что он был незнакомцем. Он спросил: «Авраам, где твоя жена Сара?» Откуда он знал, что он женат? Откуда он узнал, что у него была жена? Его имя было Авраам, а ее имя была Сара. И Библия говорит, сказано, что она была в палатке позади него. И он сказал: «Я посещу тебя в соответствии с жизнью, временем жизни», как он обещал. А Сара внутри палатки рассмеялась про себя. И ангел сказал: «Почему Сара рассмеялась?» Это верно? Что это была за телепатия? Иисус сказал, что те же самые вещи будут происходить как раз перед тем, как весь мир сгорит, как сгорели Содом и Гоморра, огонь спадет с небес. И Он сказал, что будет происходить то же самое, те же самые дела. Теперь смотрите, Мартин Лютер был первым в реформации. Он долгое время проповедовал оправдание. Затем появился Уэсли. Столб огненный двинулся. Уэсли, Лютер не мог двигаться, потому что он организовался. Столб огненный вышел, Уэсли последовал за ним. Освящение, второе действие благодати. Он построил великую церковь, спас мир того времени, уэслианское пробуждение. Кто? Методисты? Вы построили организацию. Ваше учение закончилось вместе с периодом. Мы верим этому и ничему другому. Когда Святой Дух снова начал выходить, столб огненный, пятидесятники увидели это как крещение и восстановление даров. Уэслианцы не смогли двинуться из этого. Церковь Божья, пилигримы святости, назаряне, они не могли этого сделать, они уже ограничились освящением. Но теперь пришло крещение, а пятидесятники это увидели. Знаете, что на днях сказал Билли Грэм, Пятидесятническая церковь, самая стремительно растущая церковь в современном мире, верно? В газете «Воскресный посетитель» католическая церковь заявила, что в прошлом, точнее, в позапрошлом году, пятидесятники зарегистрировали 1 500 000 обращений, больше, чем любая другая церковь в мире. Почему? Люди, которые даже не знают азбуки, проповедуют Евангелие, силу Божью. Верно, Бог обещал это. Сейчас понаблюдайте. Мы бы так все и организовали, и так далее. И мы это имеем. И Он придет на белом коне, а не на белом облаке, или и так далее, пока Святой Дух прямо не выведет из того, что сейчас. Это верно. Выходя и приводя церковь не в поздний дождь или что-то такое. Он уже в позднем дожде. Он просто формирует церковь вместе. Подобно большой пирамиде в Египте, заглавный камень никогда не был установлен на вершину пирамиды, потому что заглавный камень был отвергнут. Верно. Краеугольный камень был отвергнут во время строительства. Итак, что же это такое? Церковь. Каждый камень должен складываться и сформироваться в точности, как тот заглавный камень, чтобы, когда он придет, это составило полную пирамиду тела Христа. И теперь Дух Божий в сегодняшней церкви точно такой, каким он был, когда был в Иисусе Христе. Иисус сказал в Святого Иоанна 5:19, «Я ничего не могу делать, пока мой Отец не покажет мне. Отец трудится, и я тружусь до ныне». Так вот, если он придет сегодня совершить то же самое там, здесь и везде, кто поверит, что он воскресший Сын Божий и страж на башне, являющий свои знамения и чудеса пришествия? Подойдите сюда, сэр. Вот мужчина. Он просто поднял свою руку, что мы с ним не знакомы. Я никогда в жизни не видел этого мужчину. До этого я видел, что он сидел прямо там совсем недавно, когда он поднялся, чтобы подойти сюда. Я его не знаю, я никогда его не видел. Я не знаю, ради чего он здесь. Я о нем ничего не знаю. Так вот, если бы я подошел сюда и возложил на него руки, говоря, я бы сказал, «Мистер, вы больны?» «Да, сэр. Возможно, так есть, возможно, нет, я не знаю. Но скажем, что так». Я возлагаю на него руки и говорю, «Иисус Христос исцеляет вас, идите с миром». Он мог бы этому поверить, это по Писанию, возложит руки на больных. Так вот, это то, как молится за людей брат Робертс, все верно? Кто-то сказал мне, брат Робертс помолился бы за 500, пока ты молишься за 50. Я знаю, я не Орел Робертс. Орел Робертс — это не я, понимаете? У нас обоих разные служения. Бог соединяет это вместе, чтобы сделать нас целостным телом. Понимаете, брат Робертс — муж Божий, и он молится за больных, как и другие братья, все они мужи Божьи. И у них разные способы молиться за больных. Это путь, который дал мне Господь. Он сказал мне молиться за больных, просто-напросто молиться за них, возлагать на них руки. Но сказал, эти знамения, этот знак будет дан тебе. Это будет то, что побудит людей поверить. Так вот, если я прав, говорю истину, знамение, это библейское знамение. Все это знают, обещанное на последний день. Я говорил об этом, я проповедовал об этом, я говорил об этом. Вы слышали об этом. Итак, работает ли это? Это так. Если это работает, все остальное будет работать. Работало ли это для вас, когда пришел Святой Дух? Вы верите, что обетование Святого Духа? Вы ухватываете это? Верно. Это прекрасно сработало, понимаете? Бог держит каждое обещание. Так вот, Он сдержит и это обещание, как было в дни Содома. Дела, что я творю, будете творить и вы. Вот человек, которого я никогда не видел, и ничего о нем не знаю. Бог знает, что это правда. И Он не знает меня, я не знаю его. Он лишь просто знает меня. Он видел меня, но я о нем ничего не знаю. Если Святой Дух все еще остается Святым Духом, я могу подчинить себя Святому Духу посредством божественного дара, просто расслабиться. Точно так же, как чтобы вам принять Святой Дух, говорение на языках и прочее, вы должны расслабиться, просто позволить Ему взять верх. Итак, если я смогу расслабиться, Он может прийти, поговорить с этим человеком и рассказать что-то о нем, что он знает, что это правда или нет. Что бы ни было, он будет знать, правильно это или нет. Если Бог знает, что было, может рассказать, что было, конечно же, мужчина поверит в то, что будет, что Бог говорит, что будет. Понимаете, что ж, это становится определенным. Если у кого-то есть сомнения, придите сюда и займите мое место, понимаете? Пожалуйста. Сейчас. Так вот, я бы не сказал этого просто так, если бы он не дал мне этого обещания. И по всему миру, перед 500 000 людей за раз, я видел его, и он никогда не подводил перед знахарями и всеми остальными. А я знаю, что он Бог, поэтому я уверен. Итак, если Святой Дух проговорил бы через меня и сказал бы что-то этому человеку, побудило бы это всех вас верить этому, вы все поверили бы, что он Святой Дух здесь? Итак, Небесный Отец, я осознаю, что я был бы таким же безгласным, как этот микрофон. Этот микрофон сам сам не может говорить, но он создан, чтобы нести мой голос. Господь, сделай прямо сейчас меня таким, чтобы нести твой голос. Голос, которым ты хотел бы говорить. Я не знаю этого мужчину, он не знает меня. Но ты знаешь его, и ты знаешь меня. Так что просто сделай меня, Господь, посредством божественного дара, который был предназначен до начала мира, чтобы это служение в этот день было точно так же, как все служения предназначены для этого. Бог помещает в церковь апостолов, пророков, учителей, пасторов, евангелистов и так далее. Бог делает это. Это его предназначенные дары. Итак, Отец, я молю, чтобы ты позволил людям видеть. Тогда, прежде чем я когда-либо снова вернусь в этот город, если ты придешь, или многие из них уйдут, тогда, Отец Бог, в тот день не будет извинения. Так вот, я говорил о тебе. Проговори, Господь, что я сказал правду. Я подчиняюсь тебе с этой аудиторией, беря здесь под мой контроль каждый дух во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь просто будьте благоговейны. Не сомневайтесь, верьте всему. Сейчас только слово, потому что я проповедовал. Я не собирался делать это таким образом, я просто собирался помолиться за больных. Но когда я увидел группу людей, которые не были прежде на собраниях, я подумал, что это было бы хорошо, если бы я это сделал. Я говорю с вами точно так же, как наш Господь говорил с женщиной у колодца. Отец послал его туда. Он знал, что он пришел туда, куда надо, но не знал, что делать. Вышла женщина, так что он начинает с ней разговаривать. Затем, когда он связался с ее духом, он видел, в чем была ее беда. Вот, если Господь Иисус здесь, мой дух не знает вас. Я не знаю вас, я никогда вас не видел. Но если Господь Иисус знает вас, если Его Дух может с вами связаться и затем использовать меня, чтобы говорить, Он может сказать то же самое, как Он сделал с той женщиной там, что бы это ни было. Итак, если Господь откроет мне нечто, ради чего вы здесь, и, конечно, мы знаем, что у вас избыточный вес, но что-то помимо этого, понимаете, это было бы... Побудет ли это вас поверить? Это даст вам веру в Бога, чтобы заставить вас поверить? И аудитория сказала, что это заставит их поверить. Итак, пусть Господь дарует это. Теперь, если аудитория все еще может слышать мой голос здесь, я вижу мужчину, движущегося назад. Да, у него грыжа. У него грыжа, которая его беспокоит, это верно? Вы верите? Что ж, я не мог бы этого увидеть, но у него это есть. Вы говорите, вы могли догадаться об этом, брат Бранхам. Минуточку. Посмотрим, так ли это. Я постараюсь иметь это в виду. Я видел разрыв или что-то в этом роде. Грыжа, я полагаю, это была грыжа. У вас также болезнь сердца? Так точно. У вас также была автомобильная авария. Это так говорит Господь. И вы не отсюда? Вовсе нет. Вы из города под названием Сан-Франциско. Это так говорит Господь. Иисус Христос исцеляет вас. Возвращайтесь, радуясь. Ваша вера спасла вас, если вы только поверите. Теперь будьте действительно благоговейны, понимаете? Верьте. Я не виню вас. Хвала Господу. Конечно, Бог — это объект поклонения, определенно. Я имею в виду, оставайтесь на своих местах, верьте. Не делайте, верьте. Ни в коем случае не сомневайтесь. Просто верьте всем сердцем. Некоторые из вас там, приступайте к молитве, начинайте верить. Просто склоните головы и склоните ваше сердце вместо вашей головы. Этот человек мне неизвестен. Я верю, что вы подняли руку там внизу, чтобы показать, что мы не знакомы друг другу. Вот, я не знаю вас. Никогда вас не видел, а Бог знает вас, я нет. Итак, если Он расскажет мне что-то, что с вами не так, или что-то, что вы сделали, или что-то, что вы собираетесь сделать, или что-то, что вы планируете сделать, или просто что-то, что вы знаете, а я ничего об этом не знаю, это поднимет вашу веру, сэр? Подействует ли это на аудиторию? Хорошо. Итак, вот двое мужчин, которые никогда не встречались раньше в жизни. Это точно то же самое, что и когда Симон Петр пришел к Господу Иисусу. Его звали Симон, поэтому он сказал, что его зовут Симон. Сказал, ты сын Ионы. И когда он рассказал ему, поговорил с ним, Петр поверил. Так вот, Господь Бог знает этого мужчину, я нет. Но если Господь откроет что-то, он сказал, что это побудило бы его поверить, иметь веру. Когда он, вы сказали, что это побудит вас поверить. Итак, пусть Господь дарует это просто так же, как я смиряю себя. Теперь, мой драгоценный друг, мы здесь в присутствии Бога. Не ради какой-то другой цели. Мы здесь для славы Божьей. Если вы просто будете иметь веру и не сомневаться, а верить. Да, вы страдаете от такой болезни, как свищ прямой кишки. Ваша болезнь – свищ. Вот от чего вы хотите исцелиться. Относительно вас есть нечто странное. Вы проповедник. Верно. И я вижу вас. Вы раньше проповедовали прямо здесь. Но вы не... Вы сейчас не отсюда. Вы рядом. Город называется Юрика. Что-то в этом роде. Верно. Вы верите, что Бог знает, кто вы такой? Вы преподобный Говард Кол. Это так говорит Господь. Имейте веру. Да благословит вас Бог. Вы верите всем сердцем? Просто верьте. Это все, что вам нужно сделать. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Теперь... Леди, итак, видите, прямо сейчас посмотрите сюда, на мою руку, понимаете? Это просто... Леди, которая сидит там, страдает от гайморита, обеспокоена, молится также за сестру. А та сестра в городской больнице. Но вы коснулись края его одежд. К чему вы прикоснулись, леди? Его одежды, одежды первосвященника. Все это правда. Теперь, если это так, поднимите руку, если вы хотите это принять. Хорошо, да благословит вас Бог. Вот так вот. Видите, женщина, которая сидит там, даже не в молитвенной очереди. Что она сделала? Она коснулась края одежд первосвященника. Вот и все. Имейте теперь веру в Бога. Просто сидите и молитесь, как она. Вот, вы не знакомы мне. Я вас не знаю. Я не могу вас знать. Мы просто два человека, которые встретились здесь на земле, мужчина и женщина, как это было во времена нашего Господа, когда они встретились у того колодца. Они встретились с женщиной из Самарии. Если Господь откроет мне нечто, что вы знаете, о чем я ничего не знаю, это побудет вас верить, да? Хорошо, пусть Господь дарует это. Так вот, вы действительно по какой-то причине ослаблены. У вас была операция. И эта операция была по поводу ракового состояния. Это было на щитовидной железе. Это так говорит Господь. Итак, верьте всем сердцем. Сатана, я осуждаю это состояние в моей сестре. Выйди из нее во имя Иисуса Христа. Идите и будьте теперь здоровы. Все прошло. Идите и славьте Бога. Как поживаете, юная леди? Я вас не знаю. Я вам не знаком, но Бог знает нас обоих. Теперь минутку. Кто-то в здании. Вот здесь стоит другая женщина, понимаете? А теперь будьте по-настоящему почтительны. О, разве не чудесно находиться в его присутствии? Друзья, можете ли вы пробудиться и осознать тот факт, что Слово Божье проявилось? Так вот, имейте веру, это кто-то здесь. А теперь еще раз обращаюсь к вам. Если бы я мог вам как-нибудь помочь, я бы это сделал. Но я не могу вам помочь. Только если бы Иисус стоял здесь, Он не мог бы вам помочь. Вы должны были бы поверить, что Он уже это сделал, потому что весь план спасения, каждое искупительное благословение было совершено на Голгофе, когда Он умер. Вы верите этому? Вы христианка, я чувствую ваш дух, что вы христианка, но вы стоите здесь не ради себя, это ради кого-то другого. Это ваш муж, он не здесь, он дома, больной. Его беспокоит что-то, что делает его калекой. Это артрит. У него кожное заболевание. Этот мужчина раньше был христианином. Теперь он отступил. С вами здесь дочь. У нее болезнь почек. И в вашем доме семейные неприятности. Это так говорит Господь. Это правда, не так ли? Вы верите всем сердцем, и все это будет исправлено? Тогда во имя Иисуса Христа идите и примите это. Аминь. Я призываю вас поверить, что это правда. Итак, просто видение, как это... Теперь вся аудитория, я проводил встречу за встречей, так что вся аудитория выглядит как... Просто выглядит, будто яркое сияние, свечение над этой аудиторией, прямо сейчас мерцание. Это присутствие Святого Духа, понимаете? Сейчас я вхожу в такое место и вижу, вы вошли в другой мир, другое измерение, другое царство. А я так же слаб, как если бы я проповедовал сегодня с полудня. Верно. Я должен немного остановиться, потому что так вы как бы отдыхаете. Так вот, это несколько... Что бы мы сказали здесь этой женщине? Мы друг другу не знакомы, но Иисус знает нас обоих. Вы верите этому? Хорошо, вы верите в это. Когда Моисей отправился в Египет, чтобы совершить знамение, показать народу, что Бог послал его, это знамение было подтверждением, что он был Божьим слугой. Это верно? Он говорил им правду, как избежать гнева, грядущего на эту нацию. Гнев Божий пришел на нацию. Пасха должна была быть совершена. И вот, Моисей пришел туда и совершил знамение, которое ему сказал сделать Бог. Превратил палку в змею, а затем снова поднял ее и совершил знамение с прокаженной рукой. И весь Израиль поверил ему без единого ропота. Понимаете? Они поверили ему. Но удивительно, почему сегодня люди не верят, когда Иисус сказал, что это произойдет? Он здесь, прямо здесь сегодня вечером. У меня не было выбора насчет этого. Это было предопределено Богом. Вы верите этому? Конечно, они были предопределены Богом. Человек не может сотворить себя сам. Кто, заботясь, может прибавить локоть к своему росту? Но это не легкий путь, это трудный путь. Страдание. Непостигнутое страдание. Вы не можете рассказать об этом общественности. Люди не поймут. Вы этого не можете объяснить, потому что вы сами этого не знаете. Вы просто должны идти вперед и совершать свое служение. Когда все это закончится, вы пойдете домой. Так вот, я разговариваю с вами точно как наш Господь обращался к женщине у колодца, чтобы узнать, в чем ваша проблема. Я найду ее по Его благодати. У вас туберкулез, это верно. У вас также раковое состояние. У вас заболевание крови, с которым врачи ничего не могут сделать. Оно неизлечимо, это точно. Я вижу какого-то полного врача, который качает головой и, смотря на это, говорит, с этим ничего не поделаешь. Это верно, это его описание. Так вот, откуда бы я узнал? Прямо в комнате, лаборатории, где он стоял, понимаете? Что ж, у вас много различных осложнений, вещей, которые у вас не в порядке. Вы действительно больны. Вы не из этого города. Нет, вы из города, который больше этого. И город лежит к востоку отсюда. Это Солт-Лейк-Сити. Верно. Если Бог скажет мне, кто вы, и вы все время там жили, если Бог скажет мне, кто вы, поверите ли вы, что я его пророк? Поверите? Хорошо, мисс Харви, вы можете возвращаться домой и быть здоровы. Иисус Христос исцеляет вас. Вы верите в Господа? Хорошо, подойдите. Так вот, кто-то думает, что, возможно, я читаю ее мысли. Подойдите сюда, леди. Положите вашу руку на мою. Бог скажет мне, что с вами не так. Вы поверите этому? Ваша болезнь сердца исцелена. Идите домой и будьте здоровы. Итак, что насчет этого? Подойдите, леди. У этой женщины то же самое, поэтому этот цвет перешел от той женщины к этой. Просто продолжайте идти, вы тоже исцелены. Иисус Христос исцеляет вас. Да благословит вас Бог. Поднимитесь, кто бы вы ни были, там, внизу, подойдите вот сюда. Если Бог расскажет мне, какая у вас беда, смотрите в эту сторону. Вы поверите, что я его пророк? Болезнь спины. Идите своим путем и радуйтесь. Говорите, Иисус исцеляет меня. Верьте этому всем сердцем. Верьте в Бога. Теперь, когда вы встаете утром, вы очень скованы. Артрит — это то, о чем вам нужна молитва. Так вот, если вы будете верить Господу всем сердцем, завтра вечером вы сможете взбежать по этой лестнице. Теперь идите, верьте, взбегайте по лестнице, верьте всем сердцем. Поверить зависит от вас. Хорошо, подойдите, сестра. Вы верите, что Бог может позволить мне взглянуть на вас отсюда и сказать, что не так с этой женщиной? Ладно, вы бы тоже поверили всем сердцем, сестра. Поверили бы? Хорошо, идите. И ваше астматическое состояние оставит вас. Вы верите этому? Хорошо. Идите, верьте Господу Иисусу всем сердцем. Вот, эта женщина, подойдите сюда. Вы не знаете, что с ней не так? Это болезнь желудка. Идите, ешьте ваш гамбургер. Бог исцеляет вас и делает здоровой. Имейте веру. Бог может сделать за вас то, что не сделает астмадор. Лекарство для облегчения бронхиальной астмы. Вы верите этому? Тогда идите своим путем, радуюсь. Этот застарелый кашель. Выйди из него во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Бог. Идите веруя. Что если бы я сказал вам, что вы были исцелены, когда поднялись наверх лестницы? Вы бы приняли мое слово об этом? Идите радуясь, говоря, благодарю тебя, Господь. Идите, будьте здоровы. Верьте всем сердцем. На вид вы очень здоровая женщина, чтобы беспокоиться о нервах, но в этом-то и заключается ваша болезнь. Идите, теперь все закончилось, понимаете? Менопауза — это просто перемена. Итак, вы верите, что астматическое состояние оставляет вас, леди, с женской болезнью и астматическим состоянием? Идите своим путем, радуясь, говоря, благодарю тебя, Господь, Он исцеляет меня. Кто из вас хочет верить в Господа Иисуса Христа? Кто верит, что это Святой Дух, что я ваш брат? Вот, Святой Дух здесь. Видите, что эта женщина исцелена? Вы тоже можете быть исцелены. Сколько здесь верующих? Поднимите руку. Вот, в Библии сказано, эти знамения будут сопровождать верующих. Если они возложат руки на больных, те выздоровеют. Возложите руки друг на друга, возложите руки друг на друга, молитесь друг за друга. Господь Иисус, приди в своей силе. Я отдаю тебе эту аудиторию. Сатана, ты проиграл битву. Выйди из этой аудитории. Оставь этих людей во имя Иисуса Христа. Хвала живому Богу.